прошлом году я у вас был, и, наверное, мы уже немножко знакомы друг с другом. И сейчас я полагаю, что наша встреча преимущественно должна бы носить характер именно встречи, то есть диалога, а не какой-то специальной лекции на какую-нибудь туманно-богословскую заоблачную тему, которая могла бы сокрушить бы людей, ну, по крайней мере, тем, что вдруг что-то там непонятное. Чем непонятнее, тем, значит, глубже. Так хорошо человек говорил, что даже, ну, и трудно передать потом, невозможно, так глубоко, что и достать нельзя. Мне бы не хотелось вот такой глубины, которой нельзя достать, и высоты, до которой нельзя долететь. Мне бы хотелось именно поговорить о тех вещах, которые наиболее интересуют сейчас, беспокоят, независимо от того, какие эти вещи, действительно имеющие серьезное значение для нашей жизни, для церковной жизни, или просто вопросы, которые нас беспокоят. Подчас ведь, вы знаете, жизнь какова, что вопрос, он может быть так для всех и неважный, и неинтересный, а человеку он не дает покоя. Поэтому важным вопросом, я считаю, является всегда тот, который беспокоит нас. Хотя мы, естественно, не можем сосредотачиваться исключительно на своем личностном только понимании той или иной проблемы. Вот и сегодня, когда меня спрашивали, на какую тему будет выступление, я говорил, не скажу. Это будет тайной моей души. А почему я это сделал? По очень простой причине, что если бы я только назвал бы тему, о чем я хочу говорить, то, может, многие бы сразу бы сказали бы, ну, это будет опять, знаете ли, что-то такое схоластика. Вы знаете, у меня нет такого определенного и окончательного решения говорить вот на эту тему, ту, которую я еще и сказал. Мы можем с вами говорить сейчас по любому вопросу, который вас интересует. И если действительно вы считаете кто-то, что есть вопрос, который беспокоит особенно многих, и сейчас он будет интересен для всех и полезен, пожалуйста, мы с вами можем начать с него. Даю несколько секунд на размышление. Нет, я не сказал своей темы. Я не хочу навязывать. Сам Господь Бог не может коснуться человеческой свободы и никогда не мешает ей проявиться. А вот только мог ли кто-нибудь сказать достаточно ответственно, сказать, что да, вот вопрос, который бы действительно нам сейчас следовало, ну, обсудить. Вы не подумайте, что если человек стоит здесь, значит, уже все в последней инстанции, все на свете он знает. Да ничего подобного. Ничего подобного. Я просто, знаете, отношусь к категории тех людей, которые, когда идет война, то их посылают в разведку. Потом он приходит, и он спрашивает, что? Как? Что видел? И он рассказывает, что видел. Что-то он увидел хорошо и правильно, а в чем-то он мог и ошибиться. Именно я вам докладываю, и вы меня в этом качестве спрашиваете, а не в том, чтобы я пришел сейчас и сверху вниз начал вас учить божественным истинам. Ничего подобного. Я такой же, только разведчик. Где-то был, что-то узнал. Об этом могу вам сказать. Может быть, что-то могу сказать. А в чем-то, может, не могу. Ну, пожалуйста. Я не возражаю.
Скажите, пожалуйста, вот об отношениях старой православной церкви и вот после Никонианской.
Так, мне кажется, это может быть вопрос, который мы просто в качестве послелекционных вопросов. Хорошо? Потому что мне не кажется, чтобы это могло бы стать сейчас темой нашей специальной встречи. Так, хорошо, вы тогда спросите, да? Прекрасно, все. Пожалуйста. Погромче. Хорошо, я думаю, что мы с вами об этом тоже поговорим. Хорошо. Это вопрос заслуживает доброго внимания. Сейчас я возьму глаза, а то их нельзя же без глаз найти. Так, ну пока это не те темы, которые сейчас мы должны с вами, так сказать. Да, пожалуйста.
Никаких проблем. У нас такие времена настали, когда очень много людей, очень много проповедников, и в рясах, и без ряс, и в общем самых разных. Все говорят о христианстве, о православии и так далее, и так далее. Сейчас столько много информации свалилось. Вот. А вот хотелось бы знать, а как же и как представляет себе православие профессор, доктор богословия из нашей академии? Вот как его взгляд на это дело? Если вот выделить из такого множества проповедников, а именно взгляд нашей, так сказать, церкви, нашей, та, которая у нас является официальной, и ту, которой мы, в общем-то, членами которой мы являемся. Потому что даже внутри церкви много. Ну, уж мне думается, профессор преподаст нам именно то, что сегодня есть. Вот нам хотелось бы, мне бы хотелось именно послушать на эту тему.
Хорошо.
Тоже вот такой у меня вопрос. Не тот вопрос, а такая, вернее, проблема. Вот сейчас много говорится, и у нас и на службах, и везде, что и в православной прессе, и в том числе в одной из наших последних вот православных бесед, статьи, что церковь русская переживает возрождение. Действительно, лавинообразное возрождение церквей, монастырей и так далее. И нам говорят, тоже наши священники, вот как хорошо было до революции, вроде было как бы то с небольшими отклонениями, то православие, которое мы потеряли и должны найти. Вот. Но, тем не менее, при всем том хорошем православии Господь жестоко красиво покарал. А вы в своей последней статье, ну, не вся последняя, какая я ее читал, говорите, что сейчас вот это вот возрождение церкви носит несколько внешний и обрядовый характер, а как бы духовное возрождение, если я правильно понял вашу мысль, оно несколько ущербно, мягко говоря. Мы увлекаемся внешностью, забывая о сущности. Вот. И мысль дана, в общем-то, принципиальная, если так обстоит на самом деле, то есть что мы здесь в церкви у нас происходит, то все вы имели в виду.
Хорошо. Так, пожалуйста.
Я даже не помню, какой писатель, один из другого не пишет. Они задают вам вопросы. Ну, такая правда. Один из другого пишет. А вера, она или есть, или нет. Если у человека вера есть или нет, то чем он виноват? Нет веры. Вот такая правда. Маленькая, но она очень...
Хорошо. В общем, я приблизительно так, конечно, если бы все высказались, картина была бы вполне яснее, но немного я, так сказать, начинаю понимать, да. Так, вы еще хотите, да? Ну, пожалуйста.
Ну, вот сейчас, допустим, в Москве очень много, допустим, евангелистических движений, там, слово жизни, там, источник жизни, там, там еще много всяких названий, все об одном. Как все это совмещается с православным понятием?
В общем, вы все правы, да. Так.
Сейчас встречаешься даже у православных, которые мы начали с этим, с таким мнением, что вот католичество и православие, они не сильно разницы. И вот иногда как-то не берешь, не знаешь никаких аргументов, которые позволяли бы простому человеку объяснить все-таки, почему православие, а не католичество.
Ну, да.
Скажите, пожалуйста, вот когда изучаешь историю, там мы встречаем, что русские веровали, там дворяне веровали по-другому, а так ли соответствовал как бы образ жизни русского крестьянина и русского дворянина вот тому православию, которое мы встречаем и на учебниках? И как вот к тому, как говорится, идеалу православного жителя в доме, вот на наших условиях можно подойти? Как
это? В общем, я вижу, что основные вопросы все сводятся все-таки к пониманию православия и оценке того, тех явлений, которые сейчас существуют на внешней, во внешней православной жизни, насколько они соответствуют именно православию. Как, по каким признакам, по каким критериям можем мы действительно сегодня судить все-таки о том, что же такое православие и православность. Все-таки, наверное, в связи с этим основные вопросы, я вижу, беспокоятся. Я, в общем-то, очень разделяю эти вопросы и считаю это самым важным.
Да? И как оберечь наше православие, нашу веру, да, вот в этой вот ситуации?
Да. Ну, хорошо. Ну, давайте попробуем вместе, попытаемся вместе все-таки решить, что же такое православие. Видите, каждая религия, она имеет две стороны, внешнюю и внутреннюю. И, естественно, когда задается вопрос о том, что такое, ну, допустим, православие, то прежде всего имеется, подразумевается здесь вопрос о содержании этой веры, поскольку внешняя ее сторона, она более-менее очевидна и доступна даже самому, ну, поверхностному восприятию. Так вот, если говорить о православии, то мы должны, наверное, в первую очередь сказать о том, что составляет существо любой религии. И даже не только религии. А что составляет существо любого мировоззрения? Кстати, это правда не безинтересно. Все мировоззрения, все мировоззренческие системы, религиозные тем более, пользуясь термином, который я сейчас скажу, или не пользуясь, но все говорят об одном и том же. Все говорят о спасении человека. Только кто говорит о спасении от болезней, голода, социальной несправедливости, эксплуатации и так далее? Об этом говорят все мировоззрения, как их называют, мирские мировоззрения. Все их внимание сосредоточено только на этой жизни. И потому и само спасение как термин, у них мало употребителей. Но на самом деле, он именно составляет существо. Что нам сделать, чтобы избавиться от настоящего состояния, а жить как? Ну, даже как и представить себе трудно. Вот как хорошо жить. Религиозные системы только тем и отличаются от нерелигиозных, что под спасением разумеет уже другое содержание, поскольку в любой религии присутствует идея и признание Бога. Итак, существо каждой религии, каждого мировоззрения составляет учение о спасении. Это очень для нас важное замечание. Поскольку, когда мы хотим говорить о том, что такое православие, мы должны найти центр. А о чем говорить? Это же необъятное море. Итак, в чем же особенность, если хотите, таким образом православия, в отличие от других религий, от других конфессий, от других мировоззрений? Если мы сможем это показать, то, наверное, мы увидим, что такое православие. Я же не буду сейчас вам излагать догматическую систему. Это слишком долго, утомительно. И вообще, мы здесь помрем все вместе. И так и не кончим. Православие вот что утверждает. Исходит из очень простой мысли. Оно говорит, что Христос — это есть самый центр нашей веры. Кто такой Христос? Спаситель. Что же составляет существо православия? С одной стороны, со стороны объективной будем говорить, составляет веру во Христа как Бога Спасителя. С субъективной стороны, будем говорить, со стороны личностной, составляет вот что, это является важнейшим для всех нас. В этого Спасителя, от этого Спасителя может получить спасение только тот человек, кто увидит, что он духовно, а может быть, увы, и нравственно погибает. Погибающему только нужен Спаситель. Тот, кто захлебывается, кричит «помогите!» Или кого болото уже утаскивает совсем. Вы знаете, это страшная вещь. Я был там в Архангеле, говорят, как попадают подчас. Это животное постепенно засасывает. Кричит животное, уже вот подходит, погибает. Вот кто кричит о спасении. Вот кому нужен спаситель. А кто идет по гате, то есть дебрем нас, тому никакого спасителя не надо. Он все весел, смеется, рассказывает анекдотики. Прекрасно. А тот погибает. Так вот, все существо православия заключается в чем? Указание того верного пути жизни, правильного пути жизни, при котором человек увидит на самом деле, что ему нужен спаситель. И вся суть человека в настоящем его состоянии и состоит-то в чем? Православие говорит, нужен спаситель. Это утверждение. Следовательно, что оно утверждает? Что мы находимся в состоянии гибели. Кто это понимает, скажите мне? Кто это видит? Если мы обратимся к истории христианской церкви, я сегодня об этом думал говорить, не буду. Если мы обратимся к этому, к церкви, а церковь преимущественно, кто составляет? Люди, которые достигли полноценного участия в жизни церкви. Речь идет о святых. Если мы обратимся к истории их жизни, к истории их мысли, к истории их подвига, их опыта, мы видим поразительную картину. Все они, как один, без каких-либо исключений, показали, что вся суть подвига, вся суть христианской жизни заключается в том, о чем древние говорили, но понимали совсем не то, я говорю о древних язычников, познай самого себя. Правильная христианская жизнь – это есть та, которая, наконец, мне показывает, кто я есть на самом деле. Мы должны с вами решительно, ясно и твердо посмотреть на каждый должен посмотреть на себя и увидеть, что в глубине своей души я себя считаю хорошим. Я не вижу, что я духовно болен. Я не вижу. Делаю Бог знает какие шаги. Опрометчивый, подчас безнравственный, подчас нехороший, нечестный, непорядочный. Сколько я делаю поступков? Ладно, поступков, их может быть даже меньше. А внутри меня что происходит? И все равно не вижу. Я хороший. И настолько хорош, что я только и знаю, показываю вокруг. На соседа, на соседку, на прочих. Смотри, какие они. Смотри, их Бог наказал. Бог их наказал. У меня сегодня все хорошо, у них плохо. Значит, я опять хороший, они плохие. Если у меня плохо, ах, меня тот-то сглазил, тот-то наговорил, тот-то еще сделал. Я хороший. Вот в чем беда. Мы даже православные, христиане даже, не понимают того, что если пришел Христос, если я верю во Христа Спасителя, следовательно, если вызвали спасителя, что это значит? Вызвали пожарников, что это значит? Скажите. Разве это не ясно, что это значит? Если пришел спаситель мира, что это значит? Это значит, что каждый без исключения у нас, все мы без исключения, не те, которые мы должны быть. И каждый человек, кто хоть чуть-чуть внимательно присмотрится к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям, к своим интересам, к своим целям, сразу же поймет и скажет, правда, лучше, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума в себе обратиться. Суть православия в чем состоит? В том, что оно указывает на Христа как центр, как источник, как цель спасения. И исходя из этого, утверждаем, что мы находимся в состоянии глубокой гибельности. Чем отличается православие от других конфессий, христианских конфессий? Важнейший вопрос. Чем? Тем, что православие пока еще, но я вам скажу, это, конечно же, все меньше и меньше. Я скажу, не от себя избавь Бог. Я ничего не знаю сам. Для того, чтобы знать, это надо вести соответствующую жизнь, которую я не веду. Я говорю, святые отцы говорят, наши русские отцы в частности, и святые отцы, что православие, как правильного понимания духовной жизни, законов духовной жизни, так становится все меньше и меньше. Чем отличается православие от инославия? Чем? оно еще сохраняет вот это хоть тоненький ручеек, хоть некие капли того истинного, правильного пути, пути жизни, при котором я начинаю, смогу увидеть себя. Поразительная картина. Уж кажется, уж кого лучше всего видеть, как не себя, не вижу. Православие именно сохраняет это. Православная аскетика вся направлена на это, чтобы постепенно человек, живя правильно, смог увидеть себя. Какой вот правильный путь? Он же дал этот путь. Но за него как-то и не берутся даже. Я сейчас скажу, чем отличается инославие от православия. И не берутся за него даже. Что же говорит православие? Единственный путь, при котором я действительно смогу увидеть себя правильно, каков я есть на самом деле. Единственный путь – это сопоставить себя с Евангелием. Каким должен быть человек по Евангелию? По Новому Завету. Я сомневаюсь, чтобы кто-то не читал Нового Завета. Вот это постоянное сопоставление своего поведения, своего внутреннего мира с Евангелием даст мне картину увидеть, кто я есть на самом деле. Для этого что требуется? Православие утверждает, ежедневно нужен человек, вот вставая с постели, проявлять именно решение, Господи, помоги мне сегодня провести день по Евангелию, то есть быть человеком. Что такое заповедь? Вы понимаете, что такое заповедь? Не приказ, не угроза Бога. Бог никому не угрожает. Не какое-то препятствие к вольной жизни. Это божественный призыв. Призыв. Не делай вот так, человек, чтобы тебе не было плохо. Как мать говорит ребенку. Не поступай так. Смотри, берегись этого. Иначе ты погибнешь. Иначе будет очень плохо. И указывает, как нужно вести. Мать может ошибаться. Бог не может. Итак, для того, чтобы человек хоть немножко начал видеть себя, он должен попытаться стать тем человеком, образ которого, свойства которого даны, начертаны ясно во Христе Иисусе и Его благовестии. Симеон Новый Богослов потому так и говорит. Тщательное исповедание, тщательное исполнение заповеди Евангелия научает, открывает человеку его немощи. То есть через понуждение себя к исполнению заповеди Евангелия человек постепенно начинает видеть себя, кто он есть на самом деле. Я вижу, что я, оказывается, до конца ничего не могу исполнить. Это поразительная картина, я вам скажу. Картина, которая особенно яркая, становится у тех, кто продвигается на этом пути. Святые – это тех, кого мы говорим действительно святыми. Люди, достигавшие совершенных духовных высот, оплакивали свои добродетели как грехи. Это что, лицемерие какое-то? Лукавство какое-то? Нет. Они прекрасно видели, что даже наши добрые дела, вы слышите, даже наши так называемые добродетели, они, увы, как правило, сопряжены бывают подчас с вещами, которые далеки от своей чистоты. Тут и тщеславие, тут и расчет, тут простой взбрык эмоций, раз и все. Да. Много ли мы делаем ради исполнения заповедей, ради действительно искреннего проявления любви к человеку, сострадания к человеку, ради исполнения заповеди о том, чтобы возлюби ближнего, как самого себя. Много ли? Святые, которые уже видели все движения своей души, потому и оплакивали даже свои добродетели. Вы слышите? Я подчеркиваю, это удивительный же факт. Это вот психологам надо бы заинтересоваться бы этим. Свои добродетели оплакивали как грехи. Оплакивали в каком смысле? Сокрушались. Они видели несовершенство своей жизни перед лицом Всесвятого Бога. Вот на что обращает центральное внимание православие. Оно говорит, что только понуждение себя к исполнению заповедей, из которых рождается покаяние, ибо я вижу, что я делаю не то. Из этого состояния открывается мир, что во мне творится. И вот этот путь постепенно приводит меня к тому, что я, видя себя, какой я хороший в кавычках, я и к людям начинаю уже относиться иначе. Я не учу сверху вниз. Я не осуждаю каждого встречного, поперечного. Я не громлю всех, а я понимаю, что я, может быть, хуже всех. Вот где начинается православие. Из этого начинается что? Любовь к человеку. Христианский Бог утверждает христиан. Есть любовь. Любовь. Какая любовь? Я сейчас поговорю, какая любовь проповедуется в католицизме или в протестантизме. Любовь. Какая любовь? Богоподобная. Какая любовь Божия? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он, который сказал, ты что думаешь, я не могу умолить Отца Моего, чтобы Он представил мне сейчас 12 легионов ангелов? Он ради спасения понес самую позорную смерть, которую только можно. Видите, как Сократ умирал? Но это картина. Это замечательно. Это любоваться можно, как умирал Сократ. Он, окруженный друзьями. Так, ему предлагали до этого бежать. Он не убег никуда. Ему приносят стакан, стакан с цикутой. Он выпивает и ложится, и благородно умирает. Красивая смерть. А здесь что? Мы себе даже представить не можем, что творилось с ним на кресте. Все говорят, которые видели, которые описывают, что происходит с тем, кого распинали, что с ними происходит. Это жуткие картины. Это невозможно смотреть, что происходит с человеком. Это ужаснейшее, это позорнейшее, это жуткая казнь. Вот до какой степени добровольно смирился, чтобы спасти нас. Вот какая любовь у Бога. Оказывается, эта любовь сопряжена с величайшим смирением. Православие утверждает, что истинная любовь только там и только тогда, где вот это смирение есть. Какое смирение у нас? Из видения себя. Вот весь православный духовный путь, если хотите, все православие в духовном плане, я же сейчас не говорю о догматике, мы договорились, так? Все оно сводится к этому. На этом только пути правильной духовной жизни я могу понять, что сам я не могу стать тем чистым, тем совершенным, тем богоподобным существом, который может быть назван человеком с большой душой. Не могу. Тону. Господи, помоги. Вот откуда рождается вера истинная, вера спасающая, вера православная, то есть правильная вера. Мы же свели к чему все православие? К одной догматике. Да простите, я могу на зубок знать всю догматику и быть исчадием ада. Все по полочкам разложу, все отвечу, все вам расскажу. Православные вдребезги. И люди будут бежать от этого православного. Любой бесенок знает всю догматику. Знает лучше всех докторов богословия, вместе взятых. И вам расскажет так, что все ахнут. И остается кем? Дьяволом. Вся суть в чем же? В правильной духовной жизни. Но эта правильная духовная жизнь исходит из чего? Из исповедания правильной веры. Какой? Вера является условием для духовной жизни. А не сама по себе этот... Вера имеет значение условием для правильной духовной жизни. Повторяю еще раз эту правильную духовную жизнь, поскольку это важнейшая характеристика православия как такового. В чем у нас состоит? Через, извините, что я повторяю, но я считаю, это в высшей степени важно, который должен знать каждый православный человек. Через искреннее понуждение себя к исполнению Евангелия я убеждаюсь, насколько я нищ и убог, и нах. Это показывает мне мое подлинное реальное состояние. Через это я действительно смиряюсь, начинаю видеть, что я погибающий, и обращаюсь к Богу Спасителю. А вот затем начинаются вещи. Я бы сказал, который и составляет радость христианства. Каждому, кто обращается к Богу, Бог отвечает. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Все, кто становился на этот путь, не просто начинали видеть себя, вот то, о чем я сказал, иначе мы пришли бы в отчаяние. Нет, начинают чувствовать близость Божию, помощь Божию, радость Божию, мир Божий, любовь Божию. Ибо человек по мере обращения к Спасителю действительно соединяется с Богом Спасителем, становится богоподобным. И вот это состояние, оно постепенно очищая, освящая человека, делает его по мере его смирения, делает его носителем божественных даров, даров Духа Святого. Краткий, конспективный путь христианской жизни, который составляет существо православия. Я ничего не говорю об этом пути. Это вопрос, требующий специального. Это очень интересная и важнейшая, я считаю, тема. То, о чем только мы и должны говорить вообще. Потому что мы говорим, о чем только мы не говорим. Ой, обо всем говорим. Кроме только о самих себе не говорим. О своей душе. Правильная духовная жизнь. Вот что должно составлять центр нашего внимания. Посмотрите, о чем говорит Евангелие? Только об одном. О чем пишет апостол? Только об одном. Все об одном пишут, о Христе Спасителе и о спасении. И что необходимо? И поскольку в этом и суть дела. Вот здесь верно прозвучал вопрос, а чем же отличается православие тогда от неправославия? От католичества, например, от протестантизма? Вопрос очень серьезный. От евангелических различных движений, которых полно было и есть, а сейчас у нас полно. Сейчас у нас Россия представляет из себя Ноев ковчег. Чистые и нечистые. Все твари тут у нас. Свили себе гнезда и устроили пещеры. Да. Все тут на свете есть. Чем отличается? Возьмем самую большую конфессию, самую мощную христианскую конфессию в мире, которая сейчас насчитывает, по-видимому, около миллиарда. По крайней мере, так, как считает Ватикан. Около миллиарда своих последователей. Что там произошло? Там произошло нечто в высшей степени серьезное. Исповедуя, кажется, все догматы, которые были провозглашены на Вселенских соборах. На Вселенских соборах католицы не отвергаются же? Нет, конечно. Все признают? Конечно. Правда, но собирают еще свои соборы и причитают их Вселенским. Но все, что было-то, оно же, кажется, сохраняет. И вот тут-то я и хочу вам показать. Опять не касаясь догматической сейчас стороны, там было бы о чем поговорить. Я, поскольку мы с вами остановились именно на вот этой сущностной стороне, на духовной стороне, именно мне тут и хочется показать, что произошло с западным христианством в этой как раз самой существенной области христианской жизни. Что произошло? Произошло то, что древние, когда церковь была едина, одна была. Когда римская церковь была первой из православных церквей, и сегодня даже стражем православия в каком-то смысле. Что произошло? Рим постепенно, по ряду причин, о которых сейчас не время говорить, отошли римские аскеты, особенно после разделения, забыли, буквально забыли, лучше сказать, оставили в небрежении опыт, духовный опыт всего тысячелетия и пошли собственным путем, который известен был в первые тысячелетия, прекрасно был известен, о котором сообщают отцы, о котором они пишут и который назван в аскетической литературе на нашем уже языке прелесть. Прелесть от слова «лесть», от слова «льстить». Прелесть – это лесть в высшей степени. Только лесть не другому, а самому себе. Как строго отцы предупреждали о возможности впадения в эту прелесть. Предупреждали. Увы, раскол привел к тому, что забыли святоотеческие творения. Забыли их наставления. Забыли законы духовной жизни. и пошли собственным, самочинным путем. К чему это привело? Картина, которую вот если сейчас, вот если вот взять нашему православному человеку, который хоть немножко знаком с святыми отцами, и дать почитать, например, жизнь самых выдающихся, самых великих святых католической церкви, он просто придет в недоумение. Просто в недоумение придет. Да что такое? Это насмешка или что это? Непонимание? Сумасшествие? Другого слова не назовешь. Другим словом не назовешь эти явления. Я не знаю, насколько вы знакомы с этим. Стоит ли мне повторять? Ну, наверное, придется, поскольку вопрос звучит. Я думаю, придется мне немножко проиллюстрировать. Я не предполагал, я могу вам просто зачитать, привести эти вещи, если бы знал, что будет такой вопрос. Но я вам передам абсолютно точно по содержанию, если слова и не будут точной цитаты. Франциск Ассизский, одна из самых больших знаменитостей, католический святой 13 века, человек, который начал свой духовный путь с того, что заявил своим друзьям: «Скоро обо мне заговорит весь мир». Неплохое начало. Что дальше происходит? Я не понимаю, как этого не видят они. Ну, потом это я поговорю еще об этой вещи. Что дальше происходит с ним, то вещи вообще просто поразительные. Он, например, видит ему видение. Видит два великих, как он выразился, света. Ну, солнце, если хотите. Но он выразился света. В одном из них он узнает Господа Иисуса. В другом он узнает два одинаковых света самого себя. Перед смертью он говорит: «Я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы я не искупил», как он выражается. Франциск Ассизский видит Серафима, летящего к нему. Этот Серафим пронзает его своими копьями, руки, ноги и ребро. У него открываются стигмы. Вдруг этот Серафим превращается в Иисуса. И Франциск перестает понимать, кто же Иисус, он или сам он, Франциск. Его жизнеписатель пишет такие вещи, например, когда душа Франциска предстала пред Богом, то Бог-Отец растерялся, кому отдать предпочтение, сыну по естеству Иисусу или сыну по благодати Франциску. Стигматы, о которых я вам сказал, это раны на ребрах, на ногах, это первые в истории христианства явления. Первые в истории. Величайших много было подвижников в истории христианства. Христианство никогда этого не знало. Это и понятно. Причина-то какая? Это потрясающее нервно-психическое возбуждение. В чем состояла суть подвига Франциска? Исследователи очень хорошо говорят, называя одно магическое слово – компассио. Суть Францискского подвига состояла в том, чтобы постоянно, насколько это возможно и непрерывно, сосредотачиваться на переживании мук, страданий Христа на кресте. Компассио значит сострадание. И вот человек ходит постоянно с этим, создает все эти картины, эти жутких страданий и сострадает Христу. Вы понимаете, что может происходить с человеком? Не путь исполнения заповедей, не путь, который приводит человека к смирению, к видению себя и смирению, не путь, когда из этого смирения человек начинает обращаться к Спасителю, а компассио. Он даже, Франциск, не знает этих вещей. Читаешь, он, например, Фьоретти, эти цветочки Франциска Ассизского, думает: «Боже мой, человек просто не знаком, он не знает никого, И да, он никого не знает святых отцов. Он идет своим путем. Ну ладно. Может быть, человек идет искренним путем и может пройти. Может Господь открыть ему? Нет. Человек уходит совершенно в дебри мнения о себе. И они с умилением пишут об этом. Они пишут. Это будет достаточно для того, чтобы увидели, кто она есть. В ее дневнике читаем. Возлюбленный, то есть Христос, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. Изнемогает душа моя от желания. Неплохо, неплохо. Христос является к ней, он к ней являлся множество раз. Наконец, однажды является к ней, это все у нее описано, и говорит ей не больше, не меньше, как следующее. До ныне я был Бог твой, отныне я не только твой Бог, но и супруг твой. Тереза падает в обморок. О, Бог мой, супруг мой. Преисполненная любви. Блаженная Анжела, непрестанные видения, то Христа, то Духа Святого. Дух Святой ей шепчет. Дочь моя, возлюбленная моя, я люблю тебя больше, чем ты меня. Я был в пророках, был в апостолах, но еще ни в ком не был так, как в тебе. Она видит себя в глубине Святой Троицы, во мраке Святой Троицы, во мраке, кстати, очень показательно. Я вам привожу вот эти примеры, иллюстрации, их можно расширить сколь угодно много. Вот если тексты взять, и просто нужно было бы зачитывать. Игнатий Брянчанинов, наш святитель прошлого столетия, аристократ, воспитанный человек, не выдерживает. Человек, который искал веру. Ведь в его время, вы что думаете, это сейчас думаете плюрализм такой? Извините. Когда он учился в военном инженерном училище, там никто православным не был. Все, конечно, причащались, как положено, естественно, раз в год. Никто православный не был. Была какая-то безрелигиозная атмосфера совершенно. Он искал. Благо, что он уже в 15 лет знал прекрасный латинский язык и греческий язык, древнегреческий. Ну, не говорю о европейских языках, конечно. Да. Так он читал литературу в подлинниках. И греческих отцов на греческом языке, и латинских на латинском языке читал. Так, что он пишет потом. Он называет их сумасшедшими. Этих Катарин, этих Терез, я еще сказал, Игнатия Лойола, основатель ордена иезуитов, можно привести много примеров, сумасшедшими называет. Другого слова, я вам скажу, не придумаешь. Вот чем отличается католичество от православия. Я не говорю там о папизме и прочих всяких вещах. Мне ничего не надо знать, ничего больше, никакой догматики, когда я вижу, что какие там святые. Мне ясно, какая церковь. Ибо церковь узнается по своим святым. Святые – это идеалы. Понимаете? Это же идеалы. Каков идеал, таков и ты. Кто ты? Церковь. Это же относится и к евангелическим вот этим различным движениям, и новым харизматическим движениям, которых полно, пятидесятническим движениям, которых полно сейчас на Западе, то есть уже давно и сейчас. Да. С чем они сопряжены все? Я сам же был свидетель этих многих вещей. Вот берутся за руки, так все, несколько сот человек, а то тысяч человек, барабаны, так, музыка, начинает раскачиваться и начинает петь сладкие песни. Что это означает? Ждут наития Святого Духа. Что там православные? Они говорят, Дух Святой не войдет в душу нечистую, не освобожденную от страстей, не смирившуюся, главное, не понявшую себя. Не может быть этого. Очень просто Духа Святого приобрести. Только взяться за ручки и музыку получше. И все. Я помню в Найроби, одну женщину уже вытащили буквально. Она начала биться, с ней истерика началась от этой музыки и от этих танцев. Одна из этих харизматичек. протестантизм, а эти движения евангелические, это как раз протестантское явление, совершенно обесценили духовную жизнь человека. Обесценили. Более того, перечеркнули ее в полном смысле слова. Чем? Своим потрясающим учением. Я помню, когда я впервые столкнулся, я просто ахнул, я просто не поверил, что умные люди могли так говорить. Да, оказывается, вот их учение. Оно проистекает из доктрины удовлетворения, из доктрины вот этого юридического понимания отношений между Богом и человеком, из понимания виновности и греха как вины перед Богом и так далее. Христос, оказывается, что сделал? Если по католическому учению, он пострадал за первородный грех, которым первые люди оскорбили Бога. Оскорбили Бога. Подумайте только. Бога мы можем оскорбить. Да. Оскорбили Бога. И Христос пострадал за первородный грех. То протестанты говорят, почему же за первородный грех? За все грехи пострадал. Что же у него не хватает, у него заслуг? Конечно, хватает. А поэтому каждому верующему грех не вменяется в грех. Точка. Мы святы святостью Христовой. Да-да, мы грешные и грешные, не беспокойтесь. Мы никакие не горделивые, нет. Но я свят святостью Христовой. Здравствуйте, святые. И вы такие же можете быть. Свят святостью Христовой. Все. Если я уже свят, мне стремиться некуда. Небо сошло уже до моего уровня, опустилось ниже меня. Духовная жизнь прекращается. Религиозная духовная жизнь во что превращается тогда? В родение. Вот эти танцы, эта музыка, эта экзальтация. Люди не знают совершенно о том, что это такое. Ветхий человек и борьба с ветхим человеком в себе. Все сведено к чему? К морали. К морали. Что это такое? Это к умению себя вести в обществе человечества. Правила поведения, правила честности. Честно работай, не изменяй мужу, жене, не воруй. Все, ты морально чист. Как кристаллик хорошенький. А то, что во мне при этом творится, в моей душе, это никого не беспокоит. Я, может, исполнен зависти, гнева, ненависти, неприязни. Чего только я могу не исполнить. Кто по мне заглянет в душу, скажите. Даже не подразумевает об этом. Я помню, как однажды на одном из собеседований с лютеранами Германии мы поставили все-таки, удалось однажды пробить и поставить тему о духовной жизни. С большим трудом. Кстати, эта тема никогда не ставится нигде. Это просто поразительная вещь. Но удалось. И после одного из наших докладов немцы, сейчас вот реакция была, мы думали, что здесь потолок и все, а оказывается потолок раздвинулся. За потолком необъятный мир. Такова была первая эмоциональная реакция, когда немножко они услышали о духовной жизни в православии. Они совершенно ее не знают. Там на Западе произошло полное обмерщение жизни. Сведение духовности к морали. Не понимаю, неужели глупые такие, не понимаю, что я могу миллион пожертвовать, да, по причинам, не имеющим ничего общего с христианством. Смотрите, политики что делают, чтобы в Думу попасть? Да не знаю, сколько готовы отдать. Последний костюм отдать, наверное. Да, и все, что по телевидению только снимали, и всем показали. Вот добродетельность. Необыкновенная. А внутри что? Какие цели? Какой Христос? Какое добро? Все примитивизм. Потрясающий примитивизм просто. Смешать такие вещи, которые совершенно различны, хотя и взаимосвязаны. Я говорю о духовности и нравственности. Да, без нравственности духовности быть не может. Это верно. Но нравственность совсем еще не говорит о том, что это значит, здесь присутствует правильная христианская духовность. Нет, нет. Совершенно разные вещи. Ну, вот теперь я бы хотел ответить на вот вопросы, которые здесь поставили. На некоторые я, по-моему, ответил. Да. А вот теперь так, будем теперь вспоминать. Извините, да, теперь будем... Да?
Старобрядчики, да. Старобрядчики, да. Хорошо. Дело тут в общем. Я буду краток. Да. Во время раскола произошла ошибка, причем серьезная ошибка с обеих сторон. Именно какого рода? Со стороны патриарха Никона. Он решил, глядя на греков, которые к тому времени свои книги очень здорово подновили, и он решил и наши сделать русские богослужебные книги по образу и подобию этих новых греческих книг. Причем, обладая характером железным, крутым, он решил свернуть, что называется, в жизнь церковь в бараний рог и сделать так, как он хочет. Не посмотрев, насколько люди привержены к внешней форме жизни. Разве можно? Ну подумайте только, люди ходили по солнцу с крестным ходом, то есть по солнцу, а он приказал «нет против солнца». Люди крестились двумя перстами, он приказал «нет тремя перстами» и так далее. Зачем это, скажите? Что спасение наше зависит от того, двумя или тремя или пятью я перекрещусь? То есть человек не понимал до конца, что он делает. Побуждения были благие, а человек не видел сути христианства. Возложил на вые, на плечи людей слабо бремена неудобоносимые. Преподобный Сергий крестился двумя перстами, скорее всего. Преподобный Серафим тремя перстами, бесспорно. И что из этого? Разве спасение их в этом заключалось? Или в этом причина? Патриарх Никон слишком большое значение придал этой внешней стороне церковной жизни и железной рукой стал приводить в исполнение свои намерения. Это была беда и, простите, конечно, грех. Тот же самый грех совершал и обратная сторона. Протопоп Аввакум и прочие. Они точно так же, видимо, на таком же уровне понимали православие. Помните Сурикова картину «Боярыня Морозова» с двумя перстами? Точно так же внешнее понимание православия. Вот беда. Вот то, о чем мы с вами сегодня сначала говорили, это как скрыто где-то. Все страна во внешности. Нет, мы будем ходить посолами с крестным ходом, а не против солнца. Ай-яй-яй, ну действительно, тут уже спасение неминуемо. То с одной стороны и с другой стороны. Обе стороны, к сожалению, допустили радикальную ошибку. И исходила эта ошибка из чего? Из, увы, внешнего понимания православия. Если бы посмотрели вовнутрь, патриарх бы Никон посмотрел бы и сказал, да с Богом креститесь вы двумя перстами. И ходите, пожалуйста, с послом. И по старым книгам вашим служите. Тут кое-что только есть, где там были вещи совершенно, так сказать, неприемлемые. Это постепенно можно исправить. Все можно было спокойно же делать. Спокойно. И сами люди постепенно поняли, объяснять надо, и не было бы раскола. Нет, с одной стороны железо, и с другой стороны. И нашла коса на камень. И произошло это все из-за того сейчас, что и та, и другая страна поняли христианство поверхностно. Акцент был сделан на внешнюю сторону православной жизни. Вот в чем беда. Так, пожалуйста,
Алексей Ильич, а я хотел бы спросить.
Знаете, сейчас не будем вдаваться в эти детали, потому что мы сейчас не справимся судить и оправдывать там всех. Это вопрос другой. То, что надо всю эту историю поднимать. Важно, чтобы была совершена эта радикальная ошибка. Патриарх Никон был не из тех, кого можно было даже государем его заставить. Это не тот был человек. Это еще были люди русские. Которых не сломишь ничем. И Аввакум, и Никон. Их не заставишь. Никак позднее мы знаем. Надави, и человек вам отречется от чего угодно.
Нет, это не те были люди. На костер пойдут. а не отрекутся. Поэтому не верно. Причина не в этом. Так, хорошо.
А таинство чем отличается в Никеянской и до Никеянской?
Я говорю, произошел раскол. Раскол произошел. Протопоп Аввакум и его сторонники ушли из церкви. А таинство – суть функции церкви. Мы с вами не можем собраться. Вот не будет у священника, возьмем и совершил Евхаристию. Правда же? Не можем. Не можем. Почему? Потому что мы вне церкви будем это делать. Или какое-нибудь вот собрание там в былые времена комсомольское соберутся и совершат Евхаристию? Нет. Таинство – функции церкви. Мы совершаться только там, где церковь. И поэтому, когда ушли уже в раскол, и таинство, естественно, прекращается. Вот в чем беда. В этом и беда. Требуется просто покаяние. В том, что покаяние в чем? Что мы неправильно поняли христианство. Что суть его не во внешней обрядовой стороне. Не в обрядовой стороне, а в исполнении заповедей и в покаянии. Вот в чем. В следовании жизни по Евангелию. А это все прочее, внешняя сторона, надо же понять. Это то, что установлено в качестве помощи человеку для исполнения заповедей. Вы слышите? Вся обрядовая сторона, вся богослужебная сторона, вся она рассчитана на что? На помощь человеку. Нужен храм? Нужен. Еще бы. Мы хоть там можем помолиться, хоть немножко. Дома раз помолишься для большинства людей, так? Сколько мы знаем пустынников, которые без храма спасались? И храм, и богослужение, и книги, и прочее, эти все. Вся внешняя обрядовая сторона – это помощь. Кому она помогает, слава Богу. Начинает вредить, надо посмотреть. А то так получается. Человек начал, все, ходит в храм, подает записки, заказ, молебны и прочее, и прочее. И с ним происходят такие вещи, о котором сказал епископ, святитель Феофан. Сам дрянь дрянью, а все твердит несмь, як уже прочие человецы. И впадает в гордыню. И тогда лучше бы ты, матушка или батюшка, не ходил бы в храм. Чем теперь ты превратился в сатану. Из-за того, что ты ходишь и всех учишь теперь на свете. Вот беда-то ведь какая. Еще раз повторяю, вся внешняя сторона церковной жизни, все, слышите, все, вся внешняя церковной жизни, это только леса для постройки дома. Нужно это? Да, в той мере, в какой это необходимо для постройки дома. Дом сам же что, спасение? Как он совершается? Исполнением заповеди Евангелия и покаянием. Вот. Вот к чему все направлено, вся жизнь. Все прочее только помощь.
А как бы с таинством причащения, например, если все как бы обрядовая сторона?
Так это же таинство уже, это не обрядовая сторона. Таинство это не обрядовая сторона, а это одно из спасительных средств, которые очень и очень помогают человеку в его духовной жизни. Ну и опять-таки, вот разница, посмотрите какая. Вот читайте житие Марии Египетской. Помните, на Великий пост за силу, что там писали? Уходили из монастыря. На 40 дней. И собирались только когда, помните? Вот представляете? По-разному. Практика разная. Разные условия жизни, разные духовные состояния. Отсюда и разные внешние стороны жизни. Вот для них было полезно, что они могли. Мы одной ночью не проведем где-нибудь в лесу, с ума сойдем. Да. Они уходили на весь Великий пост, потому что там они действительно молились. Там они действительно подвязались, и они могли действительно прийти к Пасхе и причаститься так, как мы, наверное, и за всю жизнь ни разу не причастимся. Нам же сейчас при нашем состоянии, если нас отправить туда в пустыню, можете представить, что будет с нами. Нам другие условия. Другое наше состояние требуется другие условия. Нам как раз может наоборот. Нам нужно почаще причащаться, а не так, как они. Великим постом особенно. Хоть великим-то постом. Хоть немножко вспомнить о своей душе, покаяться и причаститься почаще. Поэтому, видите, все внешние условия – это не закон. Они меняются в зависимости от человека, в зависимости от эпохи, в зависимости от самой среды общественной, где находится. Ведь одно дело, кто в монастыре находится, другое дело в миру. Правда? Не совершенно разные вещи. Вот, поэтому вот, и причащение тоже самое. Видите, как по-разному можно относиться. Так.
Ильич, простите,
да,
можно?
Да.
А вот, например, может человек, если не пьян, пойти причаститься в старообрядческую церковь?
Ну, нет, конечно. Потому что это запрещает же. Это самый, он тогда считает, что протопопа Вакум и прочие поступили правильно. И что церковь православная не православная. Потому что до тех пор, пока человек находится в расколе и не признает православную церковь, не княжескую, как вы говорите, церковь, то в таком случае, идя отсюда и причащаясь там, я соединяюсь с теми. Ибо причащение – это есть соединение в единое тело. Итак, отныне я уже с православия подальше от меня церковь, а я соединяюсь с ними. Интеркоммунион, о котором сейчас Запад так говорит, это беда нашего времени. Нужно знать, что в Евхаристии мы объединяемся в единое тело. Но можно объединиться в истинном теле Христовом, а можно объединиться и в ложном. Я не хочу приводить примеры. Ну, в таком в узком кругу я бы сказал посильнее, но я просто не хочу сейчас говорить. Но интеркоммунион недопустим. Там, где мы не понимаем, надо следовать правилам церковной жизни. Вот закон. Где мы не понимаем, надо следовать правилам церковной жизни. И все. Совесть наша будет тогда чиста.
А в единоверческой церкви?
Нет, ну единоверческая, это та же православная, да. Какая. Там только служит просто по своим книгам и все. Что-то вы меня спрашивали, простите, вот вы стоите, да. Я забыл ваш вопрос. Да-да-да. Да-да-да, вы. А, Виссариона Христа, да. Хорошо, да. Вот Виссариона Христа. Я встречался с очень активным, да, деятелем. Я задал им один вопрос. И потом даже была переписка, и я так вынужден был кончить, поскольку на вопрос мне так ответа и не дали. Вопрос мой звучал в следующем. На каком основании вы считаете, что Виссарион есть Христос? На каком основании? Дайте мне свидетельство, авторитетное свидетельство, того Писания, которое вы говорите, вы признаете. То есть они же говорят, что не признают Евангелие, вы слышите? Что признают Евангелие. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, на каком основании вы признаете, что Виссарион есть Христос? Поскольку сейчас Христов очень много появилось. Почему именно Виссарион Христос? Ответ так. Огромнейшее послание, от которого голова кружится даже. А ответа здесь так и нет. Так и не дали. Вот. Поэтому...
Один вопрос. Не является ли такого появления всяких Христов, как это в Москве написано, так сказать,
да-да,
симптомом наших последних времен, так сказать.
Ну, я вам скажу так, что они появлялись всю историю, лжехристы, всю историю появлялись, но такое потрясающее обилие, которое мы имеем в настоящее время, я полагаю, да, оно является симптомом, но и тем не менее все равно мы не знаем, когда будет этот конец. Время движется в одну сторону, это очевидно. Симптомов очень много, и не только -то эти. Но что мы действительно приближаемся, в этом сомнений нет.
Как вы относитесь к экуменизму? И вообще, почему это течение возникло, ваш взгляд?
Ну что, пока будем, значит, устные, да, часто, потому что я смотрю, ну хорошо. Ну, это всех интересует, да, вопрос, да? Да? Хорошо, да. Я когда-то читал целый курс лекций. Поэтому я сейчас думаю, что же мне сказать, чтобы это вместиться в несколько минут. Да, слишком колоссальный вопрос. Скажу вам так. Когда началось, это было в начале нашего века, то наши самые авторитетные иерархии, богословы, отнеслись к этому явлению положительно. Почему? Они увидели здесь стремление инославного западного мира христианского, увидели здесь интерес к православию. И увидели почву, на которой можно будет показать людям, что такое христианство истинное. Поэтому мы видим, что в первые десятилетия в нем участвовали очень видные, самые видные богословы, православные, в частности русские православные богословы. Более того, положительно реагировали на возможность создания конференций общих, даже патриарх Тихон, да, Илларион Троицкий, да, у него даже переписка целая есть. Вот так. Буду краток. История показала, что протестантский призыв возвратиться к единой церкви оказывается, привел к совершенно другим результатам. Приведу вам несколько примеров с тем, чтобы было ясно. Мы много раз утверждали, официально утверждала наша церковь, церковь не только русская церковь, я говорю православная вообще церковь. Например, что если будет введено женское священство в протестантизме, то это явится еще одним серьезным и непреодолимым препятствием в достижении той цели, для которой создано экуменическое движение. Об этом было заявлено отчетливо и ясно. Что мы видим в протестантском мире? Полное игнорирование этого. Мы говорим, как? Вы же говорили, надо убирать все препятствия. Что же вы делаете? Загони змею в бамбуковую палку, она и там будет извиваться, говорят китайцы. Далее. Этот грязный вопрос, так называемые сексуальные меньшинства. Мы прямо заявляем, само Писание, вы говорите, вы верите только в Писание. Так Писание же говорит, что это есть грех и преступление нравственное. Вам известно, понятно, о чем я говорю. Вот. Грех и преступление это есть. Нет. Вон в Австралии, например, я был на этой ассамблее в Канберре. Целое пленарное заседание, вы слышите, а пленарное заседание бывает всего их 3-4, очень мало, когда собираются все это 1000 человек. Целое пленарное заседание отвели этим деятелям, которые сидели на сцене и в течение нескольких часов жаловались, что вот они не признаются церквами, что они бедные угнетенные, что вот им нет свободы, что их вот миракополагают, этих развратников, миракополагают и так далее. Что после этого почти весь зал встал, кроме православных, и за еще нескольких там кого-то лиц, да, встал и аплодировал. И что сейчас мы видим? Начинается так называемый чиновенчание. Это же безумие, причем не только в протестантизме, а в католической церкви. Я не говорю, что Ватикан. Нет, Ватикан против этого, сам Ватикан центр. Ну, кто Ватикан слушает сейчас? Голландская повестка, церковь делает все, что хочет. А в Америке мне жалуется один иезуит, жалуется, вот профессор мне говорит, вот у нас, понимаете, вот игумени монастырей женских служат мессу. Вот. Я говорю, как такое? А вот так, служат мессу. Из Ватикана им грозные предупреждения. Нельзя делать. Ответ, я не могу не служить. Вот и все. Я говорю, что дальше? А ничего дальше. Как служили, так продолжают. Сейчас молодежь просто так собирается, молодежь католическая, и служит мессу, место литургии, без всякого священника. И ничего. Так и эти меньшинства, и ничего. То есть идет уже экуменическое движение, кажется, поставившее себе цель, такую высокую, которая всегда стояла в истории церкви, о возвращении всех отторгнувшихся от церкви в церковь, сейчас показало себя, что оно идет не вверх, а вниз. Поэтому сейчас последовали самые решительные и резкие заявления с нашей стороны, например, со стороны руководства русской церкви. Ну, этим занимается митрополит Кирилл, вы знаете. Вот он очень резко, вплоть до, буквально прям до разрыва отношений с генеральным секретарем Всемирного Совета Церкви Райзером. Да, резкое, негативное. Это реакция по отношению к современному экуменическому движению. Оно стало на путь сильнейшей деградации. Вот. Лучше сказать, деградирование христианства. А это мистицизм. А вот эти, вот, я вам говорю, танцы. Это барабанная музыка. Вы себе представить не можете. Собираются экуменические конференции, и там обязательно будет эта музыка. Вы вот... Ну, теперь-то хотя можете услышать, да, по радио, по телевидению. А я помню, когда первый раз услышал, это потрясающее действие производит на нервы и на психику. Она захватывает эта музыка. Она захватывает эта музыка. И вот эта вот музыка включается в экуменические богослужения. То есть стали на путь экзальтации. Саму духовность понимают как возбуждение человека. это экзальтирование человека. Это называют мистицизмом, это называют духовностью. Так что в настоящий момент икумейское движение является собой очень, очень больной и негативный, искажающий христианство образ. Сейчас это печальное явление. То есть мое отношение, говорите, я считаю, что можно вести серьезный диалог на уровне богословов, а ни в коем случае не простого народа. На уровне богословов, то есть компетентных людей, которые знают, вот собирается 5, 7, 8 человек православных богословов, пожалуйста, с той стороны столько же католиков, лютеран или кого-либо. Только на уровне компетентных людей возможны богословские диалоги. Здесь они всегда были в истории церкви, и это возможно. А вот эти экуменические ассамблеи, которые превращаются в настоящее родение, я считаю, это беда. Вот. И сейчас это вот, все это привело к интеркоммунию, когда все причащаются без, вы понимаете, как свальный грех. Все друг у друга беспорядка совершенно. Это какой-то кошмар. Епископы, кардиналы римские, я говорю, причащаются, у кого понятно, на моих глазах одна католичка причащается, помню, в Англии, у англикан. Ну, я с ним простые отношения, меня уж знают, какой я. Говорю, вас сжечь нужно немедленно. За что? Я говорю, как за что? Вы как, вы католичка или кто? Да. Как же вы причащаетесь англикан? А я не могу не причаститься у них. А мне простит папа. Папа простит. Да. Ну, что это такое? Никакой дисциплины. Разлагается все. Все расползается и разлагается. Кстати, любопытный факт, что католическая церковь, вот тема уж очень большая, да, католическая церковь долгое время держалась, вообще не участвовала в экуменическом движении. В частности, вот в 29-м году издал даже папа специальную энциклику «Mortalium Animus», в котором категорически запрещалось католикам участвовать в этом движении, как панхристианство, всехристианское движение. Второй Ватиканский собор издал декрет в экуменизме, которым не только разрешается, а всячески поощряется участие в экуменическом движении. И сейчас нет ни одного, даже самого маленького экуменического заседания, где бы не было католиков. Всюду они присутствуют, всюду, и являются активнейшими членами. Кстати, к вашему сведению, это очень для вас будет любопытно, что я сам был свидетелем многократно, когда католические богословы с пеной у рта защищали так называемое женское священство. Ну, хорошо. Так, еще? Значит, еще какие-то вопросы, которые кто-то задавал? Я боюсь, что...
Скажите, пожалуйста, а что вы вкладываете в понятие познания истины?
Я произнес такое, да?
Нет.
Ваше понимание познания истины? Дело в том, что если чем отличается религия, в частности христианская религия, от других мировоззрений? Тем, что она верит, что есть Бог. Что Бог есть. Есть ли я или нет меня, не имеет значения, а есть Бог. Он является источником бытия, нашего вот этого бытия, источником всего существующего. Так? Истина – это есть то, что всегда есть. То, что всегда есть. Вот таковой истиной для религиозного человека является Бог. Для христианства кто есть Христос? Он есть образ и слава. И, вот, помните? Он есть премудрость Божия и так далее. То есть, когда мы говорим Бог, мы даже не знаем, что сказать. Вот явление Христа во плоти и дало нам в максимально доступном для нашего человеческого понимания дало нам приближение в понимании Бога. Поэтому не случайно Христос сказал, я есть истина и путь. Он есть истина. Вот в этом именно смысле. Истина то, что есть. Кстати, это однокоренные слова. Истина есть. То, что есть. Мы то есть, то нет. Мир то же самое. То такой, то сякой. И все относительно, все условно, все, как говорил Гераклит, еще древнегреческий мыслитель, все течет, все изменяется. Бог неизменяемый. Он есть истина. А что означает это? Почему такое имеет большое значение этот вопрос? Я вам скажу, еще бы. Еще бы. Представьте себе, я должен ехать к вам. Так? Есть дорога истинная, а есть дорога ложная. Мне говорят, нет, лучше через Нью-Йорк. Пешком до океана, там одному в лодке, да, потом обратно там через Северный полюс на лыжах. И как раз в Жуковский придете. Так хорошо, лучше и быть не может. Вот что такое ложь. Оказывается, знание истины дает человеку возможность правильного, верной жизни, верного существования, следа приносит ему благо. Истина всегда в человеке есть благо. Истина. Поэтому истина и благо, они совершенно вещи неразрывные. Вот почему так важно, важна борьба за истину, как таковую. Она есть благо, она есть жизнь. Более того, я скажу, она есть красота. Истина всегда прекрасна. Вот что такое истина. Так, прошу вас.
Анатолий Ильич, скажите, пожалуйста,
не важно. Ничего.
Существует
ли
современное толкование апокалипсиса, я вам дословно. Вот в свете современных событий там. Это известная самая мистическая книга. Вот. Что бы вы могли порекомендовать читать?
Что бы я мог порекомендовать? Я бы мог бы вот что порекомендовать. Лучше всего уклониться от особого внимания к этой книге. Почему? Дело в общем, что эта книга действительно, я бы сказал, такая таинственная, она вся Бог. Она вся Бог. Поэтому не случайно эту книгу не считают даже за богослужение. Обратили внимание? Читают Евангелие, читают апостолы. Апокалипсис никогда. Церковь придерживает. Это было особое видение Иоанна Богослова. Мы не сомневаемся в том, что это было истинное видение. Не сомневаемся в том, что эти образы были даны ему, но понимание их лучше отойти. Почему? Потому что избавит Бог действительно поехать в Жуковский не так, как я ехал, а вот тем путем, который я писал. Через чтение апокалипсиса очень легко тут попасть. Кстати, множество вот сектантских, вот этих апокалипсисов, построено на вот самочинном своем толковании апокалипсиса. Поэтому лучше всего бы не касаться. Нам нужно знать только самые основные вещи. Ясно, время идет в одном направлении, совершенно ясно, что антихрист будет, бесспорно. Когда он будет, время, как сказал Христос, никто не знает. Признаки указал. А у некоторых вот объективных признаков знать надо. Это верно. Это очень важно. Но эти признаки кое-какие нам известны. И эти объективные признаки, конечно, знать бы нужно. Одним из них, что это будет всемирное государство. Потому что сказано, все народы придут и поклонятся перед ним. Будет всемирное единое государство. Мы сейчас видим сильнейшую тенденцию к установлению нового мирового порядка. Суть которого в чем заключается? В единстве власти и силы в самом узком небольшом кругу лиц. Из которого, как из раствора, так сказать, наконец, и вылезет один. Гений из гениев. Который наконец-то спасет человечество. От чего? От войн. Ибо государство будет одно. От нищеты. Ибо останется только один золотой миллиард. Раб свое дело сделает. Великолепно. Все будут уничтожены, все лишние. Да. С помощью биотехнологических средств генной инженерии сделают оставшиеся этот миллиард тех, кого надо, рабами, и запрограммируют больше ничего. Они будут вести себя так, как это нужно. Да? И наступит золотой век. Вот тут-то, говорят, как раз и последует катастрофа. Как она последует? Мы можем только с вами гадать. Я даже не хочу высказывать, что мысли есть, но не хочу. Боюсь, начинается гадание на кофейной гуще. Ясно только одно. Совершенно очевидно, что мы стоим на грани гибели нашего мира. Даже по чисто экологическим вещам. В Дубне вот была конференция последняя, там один диалог интересный. Разговаривали с академиком Моисеевым. Один ему говорит, ну вот вы знаете, человечество может быть просуществует еще, наверное, до 2050 года. Он говорит, кто вам сказал? Вы что? И до 30-го не доживет.
Так что, наверное, как только он уже всего достигнет, знаете, всего достиг, абсолютной власти и силы, и славы, все, увы, земляне выдержат бедные и помрут. Так и наступит апокалипсис.
Спасибо. Алексей, да. Можно еще один вопрос?
Есть, ну, я бы хотел, чтобы другие могли.
Ваше отношение к покойному академику Лихачеву? Вот как?
У меня не может быть никакого отношения, поскольку я с ним лично не знаком. А отзывы, которые я слышал о нем, совершенно взаимоисключающие. От одних, ну и от них, неофициально это пресса, все это положительное и сверхположительное. А я вот уж не буду называть, зачем это не стоит называть лиц, но от людей, достаточно работающих с ним на самом том же самом верху, да, который мне с содроганием говорили о нем, с содроганием, просто возмущение говорили о нем. Я знаю, каков наш современный мир, друзья мои. Мы все прекрасно понимаем. Одного хвалят, другого ругают. Как нужно относиться? Так, как святые говорили, нужно относиться. Не принимай и не хули. И лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот так. Сейчас мир до того переполнен страстями, расчетами, просто неприязнью как таковой. Настолько все переполнено, что к суждениям современных людей нужно относиться очень и очень сдержанно. И поэтому, вот видите, перед лицом вот таких двух взаимоисключающих, причем резко сталкивающихся точек зрения, я оказываюсь на полном нуле. Так, еще кто-то меня что-то спрашивал, и я обещал ответить.
Вопросы в записке.
Ну, а без записок все, да?
Алексей Николаевич, у меня вопрос. Не гнился. Великий Умал. Там известные Дмитрий Протоколы.
В другой раз вот поговорим, да. А, хорошо, да, да, хорошо, да. Так.
Алексей Николаевич, вот сейчас упомянули о количестве. Там число зверя, вот что-нибудь по поводу этого дела, оно как магическое.
Ну, в этой же в книжке моей я написал там, если кто ее, наверное, видел, там я специально отвел этой теме целую большую главу. Вот как раз, там все написано, и когда, в какой день и час придет, и все на свете записано. Там все написано. Так. Это Иисус Христос не знал, а вам богослов все же знает. Да. Когда все будет. Да. Вот. Поэтому, я не знаю, ну, наверное, если кто желает, возьмите уж, пожалуйста, сейчас я не буду, поскольку там действительно я больше ничего сейчас не скажу. Я решил уж это написать, чтобы сразу этот вопрос был, ну, для всякого, кто желает поинтересоваться, был открыт. Ну, был доступен. Ну, хорошо. Так, а теперь дальше вопросы. Да, ну, да, вопросы. Ну, давайте попробуем. Да. Уважаемый Алексей Викторович, да, ну, хорошо обращаюсь. Поясните, пожалуйста, слова игумена Никона Воробьева. Самый страшный враг для священства – это стремление угодить народу. Ну, это дело тут вот какого рода. Он говорит здесь о человекоугодии. Есть любовь, а есть человекоугодие. Это просто разные вещи. Человекоугодие – это во что бы то ни стало, значит, понравиться народу. Задача священника – принести пользу народу. Даже хотя бы это было сопряжено подчас и с реакцией такой, что народ может и быть очень недоволен. А вот когда человек ставит своей цели именно человеку угодничество, вот это тогда беда. И на этот путь легко стать. Потому что, конечно, каждому же приятно, когда его хвалят, и неприятно, когда ругают. Поэтому человеку угодие – это и для священника, и не только для священника. Это один из таких путей, да, скользких путей, на который легко стать человеку. Но он предупреждал, Бог рассыпал кости человеку-угодников, приводит это Писание. Задача, конечно, состоит в чем? В пользе
а польза состоит в том, чтобы помочь людям жить правильной духовной жизнью. Вот задача. А если священник станет на путь человеку угодия ради собственного прославления, то это будет беда. Беда для него, во-первых, и беда, увы, для других, для народа, во-вторых. Вот то, что он подразумевал, не больше и не меньше. Да. Объяснить. Так, что значит «упокой, Господи, души усопших раб твоих»? Ведь душа после смерти идет на суд. Вопрос весь проистекает из того, молитвы наши действенны или не действенны. Если они действенны, то вот эта молитва, оно есть упокой, это мы молимся. Молимся за него. Почему молитва действенна? Потому что молитва есть не что иное, как духовное соединение с тем, за кого мы молимся. Так сказать, мы берем на себя как бы его. Как в походе. Знаете, вот человек ослабел, мы берем часть его груза, берем и распределяем для того, чтобы тот человек мог идти вместе с нами. Так и здесь тоже. Мы составляем единый организм, независимо от того, усопший человек или живой. Мы все находимся в одном организме. И поэтому все взаимосвязаны.